Здравствуйте. Помимо того, что мы с вами о жизни говорим и непременно об автомобилях, иногда с вкраплениями политики и оружия, у нас, конечно, каталогическая тема одна из самых главных. И вот благодаря тому, что все мы здесь с вами в основном каталоги, некоторое количество людей, которые пришли и сказали, что тут про котиков-то, ну-ка ты это там, мы тут тебя зачем держим, ты надо тут про машинки рассказывать. Они вычеркнуты из списка и к общению не допущены. А вот каталоги обогащают науку, каталогию. И какое-то время тому назад был рожден шикарный совершенно термин, вызывающий у меня восхищение. И понятно, что придумал его только тот человек, который живет котиками. Зажировочка на зиму. Это так очаровательно. Потому что то, что происходит с моими котиками, особенно с черненьким, который только-только вот вошел в пору зрелости, это как раз зажировочка на зиму. Это очень умильно звучит. А прошлый эфир породил еще одно шикарное слово, называется «котопоиск». Было высказывание о том, что ну, странные люди, которые сюда заходят, потому что, вот, например, я, написал автор, не возражаю против котопоиска по четвергам. Вот этот котопоиск, это не менее блистательно. Это насколько же нужно любить котиков, чтобы вот такой термин родился. И котопоиск приводит нас к участнику номер один. Вот он. Ну, улыбнись, ну, пожалуйста, ну, что тебе стоит? Ну, давай, замри на секундочку, пусть просто тебе же радуются. Ну, да, вот это вот пободаться немножко, конечно же. Обязательно пихнуть под локоток и запутаться в проводах. Да, котики это тоже умеют. Ой, как хорошо, нас здесь встречают. Нас утро встречает рассветом. Отчего ты замер? У тебя есть какие-то ожидания? Ты предполагаешь, что сейчас что-то произойдет. Он так внимательно смотрит, так вот, что же здесь? Видите, какая пушнина, какой ценный мех. А ты у нас один не умывался? Нет, ты у нас умылся, ты у нас все в порядке. Вот. Насколько его лицо серьезнее моего. Я просто в тени этой личности. В этот четверг котопоиск явно увенчался успехом. Еще один дубль. Вот здесь такая пирамидка сидит. Ну, как-то нельзя сказать, что она очень активна, но мы же с вами знаем, что в котиках очаровательно все, в том числе и прозябание котиков. Котопоиск. Я вам очень признателен за этот ласковый термин. Прекрасный совершенно. Упоротый лис. Здравствуйте, вопрос по Тойотам. Вижу тенденцию к уменьшению моторов, турбин, гибридам. Похоже, что их тоже покусала Грета Тунберг. Не скажется ли это на знаменитой надежности или пора рыдать? Плакать уже можно было давно, потому что Тойота четко разделила модельный ряд на две неравные части. Есть то, что мы с вами ценим, обязательно в качестве хоругви вносим в храм и начинаем молиться в пантеоне остальных святых, называется Land Cruiser. Вот все, что Land Cruiser, это да, это нимфу кисть дает, тудрить ее в качель. А вот все остальное, нет, конечно. И помните, на наше официальное пространство дилерское вылилась Toyota Aygo. Маленькая такая машинка, она же Citroёn C1, она же Peugeot какая-то 100, 106, 107, 108, не помню, какая она была. Peugeot 100 какая-то. Это была Toyota Aygo. Это была самая позорная Toyota, которая только официально поставлялась в Россию. Робот у нее чудовищный совершенно, с которого она, во-первых, не ехала, во-вторых, его хватало там на 30-40, а на 60 уже точно его капиталить приходилось. В этой машине было отвратительно все. Ну, когда она была львом с этой знаменитой вставкой металлической, тогда дизайн у них как раз был совершенно невероятный, очень неправильно они уклонились от истинной красоты, которую все-таки Пининфорина прививала десятилетиями. Это называлось «Лев на приеме у стоматолога». Вот эта ухмылка автомобиля Peugeot и на 100 вот этой какой-то 7-й, 108-й она как раз сказала самым пагубным образом. И вот это все, оно было очень ломучее, оно было отвратительное. Королла, конечно, это, что называется, базовая икона, на нее полагается молиться на четвереньках, подползая и лбом, обязательно ударяясь об нее, как о паперть, во всех континентах, и не случайно там Африка, например, обожает Короллу в перемешку со 123-м Мерседесом, и на Короллах ездит Израиль, который тоже, в общем, нельзя сказать, что искушенная нация автомобилистов, тем не менее, Короллу считает вершиной, и мечта стандартного израильтянина – это стандартная белая Королла, желательно на автомате, ну, собственно, они практически все сейчас на автомате, для повседневной езды, опять-таки, преклонение. Королла, 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 и тем не менее, королла не является той самой легендой безупречной, когда можно быть гарантированным от какого-то преждевременного старения, внезапного увядания, и, в общем-то, эту машину обычно, когда покупают и надеются передать ее предкам, совершенно напрасно надеются. Несмотря на то, что она в среднем лучше, чем температура по больнице. То есть она где-то там, в том отделении, в котором градус чуть повыше, отнюдь не туда, где морг, и где совсем уже там плюс 8, плюс 14. То есть у трупа же, вы знаете, у трупа температура не ноль. У него положительная температура. Другое дело, что даже из холодильника его, когда достаешь, понятно, что можно обморозиться, но вообще-то даже у трупа естественная температура где-то там 12-14 градусов. Хотя, с другой стороны, как повезет. И все абсолютно Тойоты, весь модельный ряд, ну, может быть, за исключением Toyota Century, это автомобили, которые одноразовые. Потому что если вы вдруг купили себе вечную игрушку или там вечную бритву, то, во-первых, никто не гарантирует вам, что вы проживете вечно, а во-вторых, кто же придет за второй, следующий, третий, четвертый, пятый очередной модели. Тем более, каждые там 7, 8, 9, 10 лет модели меняются. Там приусы уже до поколения. Кстати, наконец-то приусы стали более-менее симпатичными, потому что поначалу все-таки был крокозавр. И Toyota очень четко выдерживает эту идеологию. И даже в рамках одного и того же производства у них есть то, что похуже, и то, что получше. В это никто не верит. Ну, я, когда был в Японии, я специально спрашивал, во-первых, у людей, которые там чуть лучше, чуть ближе и чуть глубже приглядывают, присматривают и держат руку на пульсе автомобильного производства, а во-вторых, спрашивал у тех, кто был погружен в том числе обслуживание и заказ всей по списку номенклатуры запчастей. Японцы не стесняются производить одну и ту же модель в разном качестве для разных рынков. И вот тем людям, которые прошли путем советского восприятия мира, им кажется, что конвейер – это нескончаемая и не очень хорошо организованная стихия, где из одного мешка берут одинаковые там прокладки, сальники, болты, гайки, прикручивают их, и они все одинаковые. В Японии такого нет. Вот этого коробочки, например, с крепежом и с сальничками тоже. И там на каждую модель предписано в соответствии с ее комплектацией и будущей жизнью на определенном рынке та или иная номенклатура запчастей. И сальник сальнику рознь, и подшипник подшипнику рознь. И японцы, они позволяют себе иметь огромную номенклатуру. Третий сорт. Ну, для нас это все равно первый, потому что японское представление о том, что похуже и проживет чуть поменьше – оно сильно отличается от нашего одноразового подхода к жизни, потому что мы даже человека считаем одноразовым, подумаешь, помер, ничего страшного. Японцы так не считают. И для них человек желательно, чтобы пожил подольше, и подшипник пожил подольше. Но если эта машина идет в Россию, на тот рынок, где клиент нетребовательный, где официальные органы сертификации – это всего-навсего бандиты, и где в целом дикий рынок, и можно себе позволять отсутствие щепетильности в отношении клиента, несмотря на риск репутационных потерь, там комплектация всегда хуже. Сальничек послабее, подшипничек пожиже, и все, что составляет суть японского автомобиля, настоящего японского качества, о непогрешимая Toyota, кардинально отличается специально в то, что придет в Россию. Причем тот же самый Land Cruiser, который праворукий, почему их так хвалят? Не только потому, что эту легенду сначала придумали. Легенда-то родилась тогда, в 90-е годы, на сравнении с российскими машинами. Откуда вдруг пошли эти разговоры о том, что японцы живут по миллиону километров, о том, что они всегда лучше, у них лучше сборка, лучше качество любой детали? Они были очень сильно лучше. Они не были вечными, они не были безупречными. Но в сравнении с «Жигулями» это же просто святость в чистом виде. И когда, что называется, вчера вот твой сосед убивался с ВАЗ-2105 и был первым парнем на деревне, а ты сегодня так уж быть притащил себе какую-то королку праворукую, но у нее оказалось по опциям столько, сколько не было даже на «Чайке» и на правительственном «Зиле», а потом «Жигуль» уже раз сломался, два сломался, а «Тойота» еще ни разу не сломалась и второй раз не сломалась. И вот эти две машины живут рядом, вот эти два соседа, один с утра до ночи под ней живет, а другой на ней нормально ездит. Так стали формироваться легенды о том, что японские машины непогрешимы. Потом, когда пришли официальные дилерские машины, вдруг выяснилось, что при возможности сопоставить, ну, одно дело, машины для там кейкары, «Тойоты», любые японцы, для внутреннего рынка, их сравнить не с чем, сопоставить не получится. А когда стали приходить одни и те же модели? И вот тут-то как раз вскрылось то самое подозрение, которое тоже было легендарно оформлено в качестве фетишизации японского автопрома. Они не ломаются, они другие. Для внутреннего рынка, для внутреннего очень щепетильного потребителя, это топ качества, это номер один, это лучшее, что может только быть. А этим и так сойдет. И так сойдет тоже неплохо. И в дальнейшем, уже когда захотелось узнать чуть попроще, подольше, поглубже влезть и поподробнее распознать, да, выяснилось, что комплектующие разные. И машина, которая идет в Америку, она сильно выигрывает у машины, которая идет в Россию. И, естественно, европейская комплектация, там, юг Европы, север Европы, это тоже разное. То же самое, как, помните, когда в 90-е годы, например, стали, вдруг откуда-то не возьмись, пришли сначала мексиканские тушканы, это Гольф III с квадратной дыркой, с мексиканского рынка, то есть он был не в милях, он был в километрах, но при этом он был совершенно адаптирован под теплый климат, но никак не под Россию. И мексиканский тушкан тогда тоже кружил голову, потому что на него была левая растаможка, но она была такая, ну, в общем, приемлемая. И тогда же пришли Субару из с рынка Южной Америки с противотермитной обработкой резинотехнических изделий. Они высыпались саленблоками при первом же морозе, но при этом, если бы термит какой-нибудь в России вдруг завелся и попытался отгрызть кусок этой машины, он подавился, потому что химия там была абсолютно боевая. Это были как раз вот самые контрастные примеры разной комплектации. И, отвечая на ваш вопрос, да, уже можно плакать, рыдать, потому что это уже не те Тойоты, хотя они все равно остаются, конечно же, лучше, чем Жигули и чем очень многие другие автомобили, потому что, ну, сравните любого японца с любым автомобилем, сделанным в Индии. Ну, небо и земля. То есть в Индии оно вообще не автомобиль, хотя внешне похоже. Toyota лучше многих, и для России специально не идеально. Сир Дерек, или Сир Дерек. Привет всем и котикам. Почему бандиты всех, бандитам, видимо, всех мастей так нравится Гелендваген? Это тоже стереотипность. Бандит, ведь это, как правило, не самый изворотливый человек. Изворотливый – это мошенник. А бандит нахрапистый, примитивный и тупой. Он сильнее других, он наглее других. Но когда у него уже есть определенное представление о достижениях, которые нужно предъявить, бандит, особенно российский, он ведь ни в коем случае не таится. Ну, как ни один генерал Шойгу не прячет свои дачи. Я генерал, посмотрите, какая у меня дача. На какую зарплату дача? А тебя это не касается. Уже касается. И все остальные воры кремлевские, они же обязательно парадный выезд, костюм от Кардена, там, Широн Константин, Роликс не котируется. Все на показ. То есть коррупционер обязательно показывает, что он состоятельный. И бандит тоже показывает, что он состоятельный. И у тех, и у других есть правила игры. Но, например, там чиновник Путина высшего ранга ни в коем случае не поедет на Гелендвагена, именно потому, что это машина бандита. А бандит ни в коем случае не поедет на Аурусе, потому что это машина приближенного к трону и кормушке олигарха. У них так принято. То же самое, как баночное пиво. Уже, может, давно было бы перейти на другое. Можно было бы купить своего собственного Тинькова и выпускать его. Нет баночное пиво, потому что когда был молодым, мечтал о баночном пиве и теперь мечтает, но тогда это было Золотое кольцо, а сейчас это какой-нибудь там очередной немецкий Бершпехер. Это просто говорит о том, что люди очень консервативны, и бандиты в том числе. Почему же нет? С Новым годом, Соболев поздравляет. С Новым годом, с Новым годом. Я не отмечаю никакие праздники и не отмечаю Новый год. Я здесь как раз, вот как я, с православием не согласен по многим постулатам, так и с этим подходом к тому, что оборот Земли вокруг Солнца является поводом для праздника. Я, в общем-то, к, например, православному календарю, когда еще на Руси не было Петра I, отношусь с пониманием, и тогда Новый год был осенью, потому что было понятно, чем он был обусловлен. Заканчивалась страда, заканчивались полевые работы, заканчивался сбор урожая, начиналась ярмарка, свадьбы, продажа товара, и вот тогда был Новый год. Понятно, почему он новый. Почему между 31 декабря и 1 января нужно обязательно выпить, мне непонятно. Я спокойно отношусь к тому, что все вокруг, во-первых, пьют, во-вторых, отмечают, пожалуйста, с фейерверками. Если вы хотите праздник, это не ко мне, но, конечно же, праздник. Спасибо вам за поздравления. В ответ поздравляю с Новым годом. Новый год не отмечаю, но всегда рад тому, что мы желаем друг другу счастья, удачи. Нам это очень пригодится. Дэн, вы неоднократно рассказывали, как вы дрессировали собак, а вы не пробовали дрессировать котиков, или они не поддаются? Они поддаются, но с котиком надо договариваться. Если собаке можно приказать и навязать свою волю, потому что собака все-таки она стайная, и у нее есть вожак, и человек становится вожаком, и есть приемы вожака. Как дрессируется собака? Она дрессируется в подчинении к вожаку, который раньше был на четырех лапах, а теперь на двух ногах. Но приемы все те же, методы все те же, и зоопсихология, которая при советской власти считалась лженаукой, она как раз и объясняет, как именно быть в диалоге с собакой. То же самое, как быть в диалоге с лошадью, с коровой, со всеми остальными животными. И с котиком тоже. И котик может выучить. И есть, конечно, котики с потенциалом, есть котики без потенциала. У меня, например, был кот, у него имя было, ну, Матрасный с улицы, его звали Лёша Хороший. Вот Лёша Хороший писался в одно слово. И Лёша Хороший, он пришел умирать к нам на тряпочку под дверью, как-то вот распахиваешь дверь, а там лежит котенок вот такой маленький. Ну, уже все, видно, что ему конец. Вот прям по всем параметрам видно. И, тем не менее, были предприняты реанимационные мероприятия, его вылечили, и лечили мы его нетрадиционными методами. Там акупунктура, например, для, там, котику ушки можно было теребить. И у котика, у него произошло очень интересное переосмысление своей сути. Он пришел к нам умирать котенком. Причем в тот момент он уже заблуждался по поводу себя, потому что от мамы он отбился давно, и он считал, что он на самом деле собака, потому что пример и контакт у него был с собаками. То есть котиков он вокруг себя не видел. И он впитывал информацию, поведенческие стереотипы от собак. Он, например, лаял. И он пытался вести себя, в том числе в повадках, вот насколько они были у него при увядании организма, именно как по лекалам собаки. Был похож на пародию, но он считал себя собакой. Как только его вылечили, он стал считать себя человеком. И в подтверждение того, что он человек, он научился лапами открывать двери. Вот дверные ручки у нас были круглые. Их человек рукой не всегда сможет повернуть. А кот научился. Он прыгал, зажимал лапами и поворачивал ее. Он переключал каналы телевизора. У нас был телевизор очень модный. Это был 84-85 год. И у нас был телевизор «Рубин». У него кнопки были. И кот залазил сверху, бил лапой по кнопкам и смотрел, канал переключился или нет. Он спускался с собой в унитаз. Вот, то есть он в туалет ходил не в какой-то лоток, он ходил в унитаз. И после того, как он все сделал, он, во-первых, говорил «мяу», ну, потому что посмотрите, а где аплодисменты? А во-вторых, он лапой обязательно пытался нажать рычаг. У него не хватало сил. То есть спустить за собой воду в унитазе он не мог ни разу. Но он это делал, пытаясь воспроизвести поведение человека. И вот с ним как раз можно было, ну, разучить, что называется, абсолютно любой какой-то следующий вариант взаимодействия, когда он становится еще большим человеком. А потом он дошел до того, что он начал разговаривать. И он говорил очень интересно. В это, конечно, никто не верил. Он говорит, как кот разговаривал. Ты еще скажешь, что он у тебя шнурки завязывает. И у нас был момент, когда к нам пришли люди, мы их предупредили, ну, просто отнеситесь к этому, что мы тут психи все, естественно. Мы любим нашего котика. Котик разговаривает, просто не пугайтесь. И был момент, когда мы где-то отвлеклись, и кот подошел к одной из гостей и попросил ее открыть ему дверь в туалет. Она поняла, что так не бывает. Ну как, кот же не разговаривает. То есть он это не проартикулировал. Он не подошел ей и не сказал человеческим голосом: «Открой мне, пожалуйста, дверь». Но он смог ей объяснить, она это поняла. Она в полном изумлении пошла проверять эту версию, зажгла ему свет, открыла ему эту дверь, он зашел, сделал свои дела, а потом, спрыгивая с унитаза, он ей сказал: «Спусти вот за мной». Она спустила, вышла к нам и сказала: «Я только что разговаривала с вашим котом». «Ну и правильно, и что он тебе сказал?» Он сказал: «Открой дверь». «Ну, нам то же самое говорит». А потом что? Потом он попросил зажечь свет. Говорит: «Ну, ты зажгла?» «Зажгла». А потом впустить за ним. «Ну и что?» Вот для нее это было, конечно, абсолютно невероятно. И, естественно, все знают, и очень многие те, кто сейчас слушает, говорят: «А, ну все, Новый год он не отмечает. Ага, а что еще из запоя-то не вышел? Что за...» А кошатники, те, кто про зажировочку терминологию придумывают, те, кто знают, что котопоиск, они так: «Да-да-да, мы слышали об этом». Мы знаем. Поэтому с котиками договориться можно, и бывает это более успешно, бывает менее успешно. Вот, например, черный кот, вот этот вот самый, мы с ним отрабатывали трюк, когда он бросается к тебе на шею. На это ушло 2 года, теперь он по просьбе, ты создаешь ситуацию, при которой он понимает, что вот это к тому, что бросится на шею. И он прям так... И на шее такой, он, брат, тяжелый, его нужно перехватить, потому что иначе он тебя поцарапает. Потому что когда он на тебя бросается, он пытается в последнюю минуту высчитать, ему нужно выпускать крючки такелажные, абордажные, или ты его подхватишь. Если ты его подхватил, он говорит: «Все, все, без когтей». А если ты в какую-то секунду зазевался, то После этого у тебя остается такой тут драники аксельбантик. Так, Дэн, опять-таки, а вот теперь серьезно, что скажете про Nissan Almera N15? Вы в музей пошли, да? N15 – это Almera первого поколения, это 1995 год. То есть этой машине сейчас уже, мягко говоря, 30 лет. Машина безупречная. Вот когда они на российском рынке встали в прямом антагонистическом состязании, с одной стороны был Mitsubishi Lancer, с другой стороны был Nissan Almera. И Lancer тогда, Рольф его продвигал, как, во-первых, это было настоящее японское качество, во-вторых, это та самая первая машина, которая пришла на рынок России с автоматом, и у нее был там ABS, гидроусилитель руля, автомат и кондиционер. Вот эта вот пара автомат-кондиционер, она кружила голову, люди покупали с мотором 1.3, но с кондиционером, с автоматом. Не очень ехало, но зато все-таки пафосу было много. Такая начальная машина, комфорта, к которому ты тянулся, и я же этого достоин. И потом пришла Almera, и выяснилось, что техобслуживание Almera стоит копейки. Считали по официальным технологическим картам, считали по факту, сопоставляли краденные данные, ну, кто-то тебе расскажет. И выяснилось, что Almera безупречна, не ломается. Не то чтобы в абсолюте, но машина гораздо более прочная, более надежная. По всем параметрам, вот она прям совсем человеколюбива. Lancer был великолепен, а Almera была очень близка к безупречности. Если вы где-то найдете в неубитом кузове, то эта машина, которая прослужит вам и будет в завещании упомянута, как один из самых ценных подарков. Александр Сирота, привет из Киева. От меня и моего скотчиш-фолда. Скотчиш, привет. Дружный коллектив на стоянке смотрит все ваши стримы. Мы много спорим и обсуждаем. Расскажите о фирме Хорьх. Они только кузова производили. А движок, ну, Хорьх – это то, что мы с вами знаем как составную часть Auto-Union, а потом Audi. Хорьх производил все. И это уже была машина не стартовая, когда полмира каталась на дендио-бутонах, например, на двигателях, или там на дораках каких-нибудь. Это уже были разработки, где от и до, от бампера до бампера, все было свое. И Хорьхи не случайно стали, в том числе в Третьем Рейхе, машины генеральского уровня. Штирлицу так уж и быть, ему полагался Мерседес. По книге Юлиана Семенова у него Хорьх, по рангу ему Хорьх ни в коем случае не был дозволен. И когда Гитлер, например, летал в Финляндию, уговаривает Маннергейма взять Ленинград штурмом, он ему в том числе подогнал Хорьх. То есть это была машина генеральского маршальского уровня, потому что это Хорьх. И Хорьх, конечно же, не случайно был знаменитый Хорьх Геринга, который был легендарный, дядя Саша Ломаков, всю советскую часть истории автомобилизма продвигал его как машина, которая действительно Геринга. Геринга она не имела никакого отношения, но тем не менее это был генеральский Хорьх. И, конечно, двигатели, конечно. И коробки передач, и тормоза, и мосты. Тормоза, кстати, вот откуда пошла легенда о том, что у дяди Саши Ломакова у него Хорьх Геринга, потому что на тормозных барабанах было написано Геринг, но на самом деле Геринг. Это какой нужно обладать бурной фантазией, но когда ты живешь в условиях культа личности, вечером мозги перегреваются, то тебе кажется, что в порыве культа личности, ну, для Сталина так бы и сделали. Машину бы назвали там Сталинец, хотя называл ЗИС, завод имени Сталина, ну, почти то же самое. Станция метро имени Сталина. Почему бы на машине Геринга на тормозах, например, не отлить специально его фамилию Геринг? Нет, такого не было. Это была фирма Гёринг, которая делала тормоза. То есть у Хорьха двигатель был свой, а тормоза у него были гёринговские. Но, конечно же, да, Хорьх был великолепен, невероятен и недолог, потому что слишком быстро они избавились от Августа Хорьха, от хозяина, когда сын потом предложил название для следующей фирмы Audi. Это уже была латынь. И Хорьх завял, Audi осталось. Привет из Германии, привет с наступившим. Никита Чубаров. Интересно ваше мнение про Лянча Бета. Ваймы. У нас сегодня день некрофила. Лянча Бета – это 70-е. Это какой-нибудь 72-й год. И Лянча Бета – это машина, про которую вот сейчас никто не вспомнит. Те, кто услышал про Лянчу Бету, сейчас пошли в интернет искать, как же она выглядела. Она выглядела очень своеобразно, у нее было очень много разных версий. Красивая у нее была только одна, пенинфориновская купе. Лянча Бета 72 года, 73-го, 74-го, 75-го, с кузовом купе работы Пининфарины. Но, как все итальянское, Лянча, Фиат, Альфа Ромео, это были Жигули. В худшем смысле этого слова. Но выглядело потрясающе. Если вы в музей, то, конечно, Бета там будет, как всякая Пининфарина, смотреться очень к месту. Если вы на ней каждый день на работу и по выходным куда-нибудь на речку, да боже упаси, да ну что вы не справитесь. Эта машина под реставрацию, под полную гарантированную реставрацию, такую, чтобы вот прям сразу лечь под нее и жить под ней. Но поклоняться ей можно, она красотуля. Сергей Нагорский, ваше мнение о моторном масле Ravenol. Покупаю из-за хорошей степени защиты канистры от фальсификата. Хорошо, что вы убеждаете себя. Все-таки взрослые люди тоже любят сказки. Ravenol, ну, это масло. Залито в эту красивую банку железную все, что угодно. Сегодня Кома, завтра Вольф, послезавтра Ravenol. И никто вам не скажет, что там на самом деле залито. Но поскольку мы с вами живем в условиях, при которых контрафакт является единственным видом товаров на рынке, то здесь обреченно идем по старой формуле и меняем как можно чаще, потому что даже самое плохое масло не убьет мотор сразу. Но если это не олифа какая-нибудь, если это действительно моторное масло, контрафактное, с плохим пакетом присадок, совершенно не оправдывающее своих заявленных свойств, не соответствующее классу вязкости, не имеющее моющих присадок, и тем не менее, все-таки так или иначе, плохое, но масло, 5000, каждые 5000 на любом масле оно проживет. Ravenol, вы ведь хотели услышать какой ответ, что, о, знаете, в стране контрафакта, в стране, где бизнес затевается для того, чтобы кинуть клиента, есть такой оазис, называется он Ravenol, там безупречное масло, фантастическая дистрибьюция, то самое качество, и там совершенно другая норма прибыли, там прям вот, знаете, за сколько купили, за столько и продают. Нет, точно такая же бодяга, точно такое же непонятно что, с иллюзией, на которую вы как раз и повелись. Это вот та самая баночка, которая должна четко сказать, что невыгодно же подделывать, а выгодно еще как. До тех пор, пока верят и покупают, выгодно подделывать все, даже в металле. Ну, к сожалению, но это особенность страны, которой так позволяется с людьми себя вести абсолютно любому продавцу. Александр Полетаев, скажите, ваши котики дружат друг с другом или они мирно делят территорию? И вы играете с ними каждый день? Котики, как полагается, рыжий черного принял. Ему на тот момент было уже сколько, 14 лет. И ему притащили вот эту вот мелкую черную назойливую блоху. Он его как малыша принял, обогрел. Когда черный подрос, начались у них, конечно, разборки. В силу того, что черный по своему темпераменту позволял себе завоевательные походы чужих территорий. Рыжий его на место в два удара ставил. И сейчас они, ну, конечно, не такие закадычные друзья, но это банда. Это друганы в натуре. И если их вовремя не покормить, тогда они начинают друг из друга клочки выдирать. А в остальных случаях все-таки они друзья. Очень дружелюбные. И старший привил младшему стереотип максимально миролюбивого поведения. И у нас нету никаких царапин. Вот с котиком можно играть. Можно там мышковать под одеялом, можно его мызгать, кискать и процапывать, и ни в коем случае в ответ не будет реакции, которая тебя когтем вдруг поцарапает или тебя прикусит. Если не нравится, просто увернуться от контакта. Это все то, что рыжий принес в воспитание черного. Молодец. И в результате, в общем-то, они такие практические друзья. Они в хороших отношениях друг с другом. Есть ли перспективы у компании Lincoln? Что лучше, Acura MDX или Lincoln Nautilus? Lincoln не прибили, а только потому, что на этот бренд пока еще кто-то реагирует. И Ford уступает позицию за позицией. Смотрите, что у него, в принципе, происходит с легковым модельным рядом. Посмотрите, что они сделали. То есть икону Mustang они оставили. А потом у них появился тот самый Mustang, который называется Match E, а я его все-таки называю Too Much. Вот этот вот электрический Ford Mustang Too Much, он о деградации фирмы. И подразделение Линкольн собирались закрыть полностью. Все, хватит, да ну что вы, никто не покупает. Большие американские седаны больше никто не покупает. Готовы покупать. Вопрос в том, насколько конкурентоспособна, особенно в глазах потребителя, который не всегда патриот, не всегда американец, вместо автомобильной промышленности. И Линкольн пустили под нож, оставив кроссоверы, в надежде на то, что легковой ряд все-таки сейчас одна-две модели, и все, и хватит. И пока не видно, чтобы эту тенденцию кто-то переломил. Линкольн под нож. Американцы же, помните, еще какое-то время тому назад у нас на глазах взяли и избавились, например, от Понтиака. О, великий Понтиак. Дожил до своего столетия и скончался. А помните Олдсмобил? И его же тоже больше нет. То есть бренды закрываются у нас на глазах. Ну, с Хаммером что произошло? Придумали, поиграли, бросили, возродили электрический. И Линкольн туда же. То есть они без зазрения совести через какое-то время просто закроют его и скажут, все, хватит, наигрались. Поэтому очень мрачные перспективы у Линкольна. Евген, ваше мнение о RAV4 последних годов на дизелях с АКПП? RAV4 – машина, лишенная каких бы то ни было преимуществ. Просто машина. У нее репутация первого, второго RAV4, когда рынок взорвался, когда это было изумительно. А, какой автомобиль! А первый RAV4, знаешь, вообще игрушка была. Это такой пляжный скакун для городских поездок с широчайшим диапазоном применения на асфальте и вне асфальта. Когда Миша Подорожанский только-только, вот тогда он еще был членом жюри Car of the Year, он получил эту машину на тест, все члены жюри в обязательном порядке на всем на этом ездят. Они судят только о том, что знают, пробовали, они в коем случае не спор с тем, кто ел устрицы. И Миша Подорожанский, поначалу да, табличка, там управляемость, плавность хода. Да ну нафиг. Какая классная машина. И айда на нем скакать по барханам. Тем более он же вышел короткобазник. Он же первый-то был трехдверный. Столько упадения. Такой фан-мобиль. Какое настроение, какое послевкусие. Прекрасная машина. И вот этот шлейф восхищения. То же самое, как за Кашкаем. Кашкай поразил рынок. За ним выстроилась планета Земля в очередь. Человечество сказало, дайте три. А сейчас что такое Кашкай? Ну, что-то вот из этого, наверное, Кашкай. И с Toyota RAV4 произошло. Исправили все ошибки. Она вот как классный парень, который на переменке дергает за косички. Вот выпускной класс, такие перспективы. И этот классный парень, понятно, что он сейчас поступит в хороший институт. За него можно выходить замуж. Нужно все-таки держать его на примете. И парень, он и в баскетбол играет, и в походы ходит. И научился на гитаре играть. И девчонки от него без ума. А потом он закончил институт. А потом он пошел делать карьеру, а потом он стал толстый, а потом он женился, а потом он растерял волосы, иллюзии и зубы, а потом он состарился, и это называется RAV4 нынешнего поколения. И у него все правильно. У него жена, хозяйство, детишки подрастают, зарплата, пенсия. Ты RAV4, ты помнишь, каким ты был? Каким ты был озорным, хулиганистым? А сейчас что? Ну, багажник большой, двигатель есть, в салоне прибрано аккуратненько так все, подметено, нигде ничего не торчит. А преимущества какие? Да никаких. Ну, просто машина. Обычная легковая машина, чуть повыше, потому что должна касаться кроссоверов, чаще всего полноприводная, не всегда. А в некоторых местах на дизеле, хотя Европа с дизелями сейчас борется, там Энн Идальго, сейчас мэр Парижа в очередной раз взяла и заминировала подъезды к центру. Нельзя на том, нельзя на сём. Машина экологический класс, и в дизеля все запретить, потому что я, Энн Идальго, знаю, как правильно пользоваться кислородом, а вы все не знаете. И Toyota RAV4? Ну, Toyota. Ну, RAV4. Ну, не сразу сломается. Поездить на них? Да, классно. Первый хозяин любого японского автомобиля, даже Toyota Aygo, которая сдохнет через 60 тысяч, это, тем не менее, первый хозяин. Первая брачная ночь его, это прям сколько любви и огня. А потом состарилась. Ну, Aygo состарилась сразу, Toyota RAV4 не сразу. Но за RAV4 нету ничего. 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 Кроме имени. И рейтинг угоняемости. RAV4 угонит в обязательном порядке. Почему? Ну, как, я иду, а тут мимо, а тут RAV4 стоит. Ну, как было не угнать? Да ну что? А так разберемся. Поэтому у нее всегда самая большая страховка на RAV4. Хельсинки. Вроде бы Honda, Nissan, Mitsubishi объединяются, что от этого ждать? Репутация Honda пострадает. Honda здесь локомотив, Nissan при смерти, Mitsubishi давно умер, и, собственно, сначала умер Mitsubishi, за его эксгумацию взялся Nissan, Nissan надорвался. У Nissan нет самого главного, у Nissan нет идеи. Носителем идеи был Карлос Гон. Карлос Гон – европеец, и у Nissan у него нет возможности полностью заполонить собой внутренний японский рынок. У него там хорошие продажи, но для того, чтобы быть устойчивым, ты должен быть всемирным. А всемирность японцам не дается. Японцы никак не понимают, а что, все остальные люди бывают 1,90 м? Что, и двухметровые бывают? И не у всех узкие глаза? И что, на свете водятся люди, у которых волосы не только черного цвета? И что, для них должны быть разные машины? Мы же понимаем, мы же видели, мы знаем, что такое человек. Открываем, смотрим, японец получается. Нет. В Латинской Америке живут другие люди, в Соединенных Штатах Америки живут другие люди, в Европе живут другие, в Африке другие. И Азия тоже не вся состоит из японцев. И понимал это Карлос Гон, как космополит, человек, рожденный непонятно кем, непонятно от кого, непонятно зачем, но он бразильский палестинец, ливанец из Франции, работавший на Мишлене и ставший в Японии руководителем, четко знал, куда плыть и знал, как плыть. Японцы его ненавидели. Японцы его ненавидели за все, они его ненавидели за большую зарплату, за отдельный самолет, за замашки наркобарона. Избавились. Знаменитый был скандал. А теперь они понятия не имеют, что делать. Nissan без руля и без витрил. Ничего не может. То ли сокращать платформы, то ли нет. То ли делать грузовики, то ли на лопаты переходить. Непонятно. И Honda здесь локомотив. Honda объединяется с этими двумя аутсайдерами. Один из них практически помер, это Mitsubishi, второй еще более-менее трепыхается, это Nissan, для того, чтобы дать бой Toyota. Потому что Toyota, вы сами знаете, мы с этого начинали. Молимся еще, молимся, бьем челом выхлопную трубу, потому что это Toyota, и это Toyota, она во всем мире Toyota, и в Японии тоже Toyota. И для того, чтобы хоть как-то, хоть что-то против нее противопоставить, для этого нужно одно из двух. Первое – это сдохнуть в Китае, а второе – объединиться для того, чтобы не сдохнуть не только в Китае, но и в Японии. Honda вытянет. Honda технологически изощренная. Honda стратегически верна. И у Honda, у нее вот сейчас, например, развивается модельный ряд, которого отродясь не было. Honda, например, показала миру новую модель Honda Passport. Passport. А у них же во все времена это был Isuzu. Honda, нам известно как CR-V-шник, который там HR-V, это кроссоверы, но когда нужно было сделать кроссовер или внедорожник, Honda, которая делала только легковые машины, она себе полный привод на раме с мостами брала у Isuzu и наклеивала логотип Honda. И в дилерских центрах по миру вся внедорожная гамма была Isuzu-вская. Называлась она в том числе Honda Passport. И Honda Passport никогда не была Honda. Она была всегда без этого каким-нибудь Isuzu. А в этом году уже нет. А вот сейчас, до 2004 года, они заявили, а у нас Honda Passport совершенно новая. Это не Isuzu Rodeo, каким она была раньше. Это прям совсем наша машина. Вы гляньте, это Honda. То есть они в какой-то веке выплеснулись за привычные рамки. Если раньше они создавали модельный ряд исключительно только легковые машины, классные легковые машины, много интересных. И спортивное у них шикарное было направление. И со всем остальным они молодцы, как справлялись и преуспевали. И немножечко кроссоверов. А теперь они стали сами, под свои прежние имена, привычные на рынке, создавать отдельный продукт. Это говорит о том, что у них все в порядке. Они молодцы. И тут еще вот эти два челнока с пробитым дном прибились к берегу. Ну, давайте попробуем, поплаваем вместе против Тойоты, мимо Тойоты. Ну, как получится. У Хонды получится, и в какой-то момент вполне возможно, что Хонда начнет потом это бремя, зажав зубами, отплевываясь, сдавать и какой-то Mitsubishi, например, просто продать. Но у Mitsubishi перед этим, если у них весь модельный ряд опирался, какие легковые модели Mitsubishi вы на сегодня знаете? Кроссоверы, вены есть, кейкары есть. А весь модельный ряд потихонечку ниссанизировался. Теперь он будет хондизирован. Теперь хондизация случится, и это во благо. Mitsubishi не заслужил той участи, до которой доигрался. Mitsubishi был молодцом. А мы с вами, когда Mitsubishi только узнали, когда вдруг выяснилось, что к нам приходит даже не Дед Мороз, а три тех самых бриллианта красного цвета Дед Морозовского, кока-кольного, классная фирма, и тут вдруг не только внедорожники, но какие были Mitsubishi Diamond, например. Никто не видел, только на картинках. Какая была фантастическая машина. Mitsubishi Sigma. Вот это, она из Европы пришла, с левым рулем из Германии. Какая техника, какого уровня. Ну и Галант, например, полноуправляемый, с задними подруливающими колесами. А Mitsubishi Eclipse, а Mitsubishi 3000 GT, она же Dodge Stealth. Вот это машины. А сейчас где это? Ну, хендизация как раз спасет. Mitsubishi молодец, мне их чрезвычайно жалко. Владимир Серов продолжает традицию. Я в прошлый раз задал вопрос, откуда мы все, из каких регионов? Полтава. Был я под Полтавой. У меня же с Украиной... Слушай, эти армяне, они такие изворотливые, да? У них что сразу без этого? Там родственники какие-то? Что такое? А у этого Асланяна, у него вообще-то бабушка из Киева, а под Полтавой, ну, у меня детство там, на Ворскле у меня детство прошло, в Санжарах у меня, Диканька, это как раз недалеко. То есть вечера на хуторе близ Диканьки, это вечера из моего детства. Привет из Вильнюса, привет, соседи. Какие зимы в Киеве, плюс 8 и дожди, так в Вильнюсе тоже плюс. Вот сегодня снежок пошел, но не лег. Есть ли будущее у компании Suzuki в мире? У Suzuki есть... за счет мотоциклов и за счет Индии. Для них ключевой рынок. В Японии они молодцы. Suzuki по заказу делает, например, машинки, асокейкары. Они делают для всего японского рынка. И если посмотреть, то четверть, а может быть даже треть кейкаров Японии – это Suzuki. Несмотря на то, что на них написано Nissan, на них написано Mitsubishi, не Toyota. И они делают скромный модельный ряд. Они молодцы. У них есть одна иконка. Называется она Джимни. Джимни, особенно в его последней реинкарнации гелендвагеновской, обожает весь мир. И Джимни не может вырваться в Европу, потому что Грета Тунберг перекусала абсолютно всех, и по экологическому классу эта машина не проходит ни в какие нормы. И там в Финляндии она запрещена в продаже. И в Германии с ней перед Новым годом попрощались. Это ушла последняя в продажу партия, и больше джимников не будет. И для фанатов это абсолютный удар. И джимник продавался. Коммерческая машина продавалась как грузовик класса Б. Джимник. Для этого на германском рынке эта машина просто у коммерческой техники, у нее другие экологические требования. Ее накрывает Грета Тунберг чуть позже, со срочкой приговора. Если все уже должны быть по евро 15, то эти еще пока по евро 5. И джимник продавался без заднего сиденья с решеткой за водительским затылком, потому что это же грузовой отсек. А тем не менее, был джимник, который, в принципе, всегда покупали двухдверный, для того, чтобы он был двухместный. И именно за это его тем более обожали, потому что лишнее выкинули, решетка тоже снимается. И по регистрации это под категорию Б машина, ну, совершенно фан-мобиль, невероятный для поклонников и для людей, которые без этого жить не могут. А больше-то у них ничего нет. Кизаши не пошел. GM как раз в тот момент получил торпеду под брюхо и отказался от этого подразделения, хотя раньше они дружили вместе. И, собственно, Suzuki создавал большого Кизаши, не умея делать большие машины, сделал шедевральные совершенно, особенно полноприводные, и с этим и похоронил, в принципе, направление подобных автомобилей, сказав, что мы остаемся фирмой маленьких машин. Маленькие машинки они делают хорошо, покрыть планету Земля они ими не в состоянии. Их очень вручает подразделение Maruti, и их очень вручает мотоподразделение, потому что Suzuki один из лидеров. Мототехника Suzuki, Китаю даже не по зубам, Китай может загадить и завалить абсолютно чем угодно всю планету Земля. Suzuki переплюнуть не может. Поэтому Suzuki будет жить вопреки и очень тревожно. И они то обещают джимнику гибрид для того, чтобы влезть в экологические нормы, то из своих обещаний аккуратно, как Трамп, войну за один день, забывают и говорят, не, мы ничего подобного не обещали, не планировали. Но Suzuki, конечно, молодец. Вот это то же самое, как инженерный гений Mitsubishi. Ну, замечательные машины. Ну, менеджмент. У них было всего несколько ошибок. Конец 90-х, начало нулевых. Они совершили несколько роковых ошибок и упали на дно, потому что просто поверили в свой азиатский дизайн и начали... Ну, Галант, например, был полнейшим чудовищем перед снятием с производства, перед исчезновением А что они сделали с третьим Паджеро? На четвертом они, конечно, исправили ситуацию. Они просчитали, а первый клювоносый аутлендер, уродище, на свой внутренний рынок другое было. То есть всего-навсего поиграли с внешностью. Все, моментально клиент разбежался. Не понравилось, машина некрасивая, мы не хотим это любить. Не стали покупать, и у компании начался кризис, из которого они не выбрались. Теперь уже приплыв гробовой доской к чужому берегу с логотипом, что это Nissan, а на самом деле мы уже к Honda просимся, пустите нас в порт, если что, в сухом доке мы у вас тут обмякнем, может быть, не помрем. И у Suzuki, у нее перспектива, в принципе, была бы такой же, не менее гениальные ребята, а в чем-то даже и больше, особенно если посмотреть, какие свифты у них, какие они спортивные свифты, когда с мотора 1.5 они снимают совершенно чумовую мощность 130 лошадиных сил без турбины. И до последнего мотоцикла они будут держаться. Очень ценю эту фирму, а Гранд Витара с постоянным полным приводом наконец-то исправили эту родовую травму Джимника. Почему он задний привод? И ведь вы же можете сделать постоянный полный привод. На Гранд Витаре сделали, и Гранд Витара, конечно, молодец. Так, Евгений Бастриков меня приветствует. Евгений, рад вам, спасибо. Ничто человеческое вам не чуждо. Леся пишет, так котики. Коты на радость нам даны, мир без котов черно-бел, без кота жизнь не та. Ну, мы же знаем с вами, ну как иначе? Кстати, где тут? Ушли куда-то. Убрели. Котопоиск. Ладно, не буду затевать котопоиск. Так, привет из Полтавы, пишет Владимир Серов. Ну, вот самые теплые воспоминания у меня из этого региона. Великий Новгород. Привет, Великий Новгород. Котейкам привет, котики. Что вы думаете о предстоящем альянсе? Все то же самое, только здесь еще вы добавили Рено и Ниссан. Альянс какое-то время поболтыхается. Так, Сахар 0.23 ломаться не будет, покупать не буду. Проигрыш, ты богат. Прекрасная реплика. Вы со мной или вы сами с собой? Сколько проживет в России Audi RS в хорошем состоянии из Германии? А Audi RS это что? Audi Quattro RS, Audi A7 RS. Какая RS? Этих RS очень много. И RS, они чем хороши, они все всегда обязательно Quattro. И RS, конечно, это самая обжигающая версия. Я на RS на разных ездил. Я вот на Audi TT ездил на RS и на A7. Причем на A7 Performance, которая с керамическими тормозами, у которой 620 лошадиных сил, там Bang & Olufsen на неожиданных местах салона, цвет темно-синий, синий цвет, Nuvolari он назывался, на A7 RS. Она не A7, она RS7. И все равно оно живет. Хотя, как всякая огненная машина, она для того, чтобы всю себя отдать, не попросив ничего взамен, и это очень сильно сказывается на ресурсе. Если вы эту машину пригоните из Европы, скорее всего, пробег у нее будет небольшой. И вероятнее всего она будет либо на грани капремонта, либо в преддверии капремонта, либо после капремонта. Потому что эта машина гонялка-зажигалка, любая РС-ка, для того, чтобы вах, какой джедит! И в звон выкрутить его до отсечки двигатель. А потом еще раз, а потом еще раз. А потом, ой, кажется, прокипятил, ой, кажется, застучало. Audi, любой двигатель Audi, перебрать, особенно привод ГРМ, невозможно. Стоит, как заново Эйфелева башня. Будьте осторожны, но прелесть, конечно. Игорян, скажите, уже пора собирать грузовичок под зомби-апокалипсис или сейчас время владения ультрабюджетной малолитражкой и регион проживания Москва с Рождеством? Грузовик для зомби-апокалипсиса, грузовик прорыва, серийно выпускался и выпускается. Начинал с первый автомобиль для зомби-апокалипсиса, назывался ЗИС-100. Грузовик у нас какой? 151, потом 157, 131. Автомобиль для зомби-апокалипсиса – это три моста, рама, лебедка, кунг. И запас топлива, потому что в условиях зомби-апокалипсиса заправиться будет негде. Машина для зомби-апокалипсиса для того, чтобы ехать вне дорог. Когда начинается, дороги сразу закрыты. Во-первых, дороги, они находятся под обстрелом, во-вторых, там пробка. То, что вот как сейчас в Калифорнии, Лос-Анджелес, это невозможные кадры, которые невыносимо смотреть, как бульдозер, Caterpillar, сгребает новые Mercedes, Audi и Tesla в кучу, потому что нужно проехать пожарной техники. Американцы в этом отношении очень простые. Грузовик какая-то бросил машину и пошел. Русские машины будут спасать до последнего. Американец даже не подумал ее спасать. И машина для зомби-апокалипсиса – это машина прорыва. Прорваться по дорогам не получится, машина должна быть максимально внедорожная, на ней нужно суметь проехать из московского региона в соседнюю область под обстрелом, тараня мордой все, что попадает на вашем пути, пленных не брать, и запас хода должен быть максимальный. Уже пора, конечно. Но будьте готовы к тому, что эта машина одноразовая, и в нее стаскивать весь провиант, аптечки, весь НЗ бесполезно, потому что вы ее бросите. Во-первых, у вас ее будут отбирать, придется отстреливаться. Во-вторых, в какой-то момент вам придется ее бросить, дальше идти пешком. Поэтому золото и бриллианты нужно сразу в гипс, за спиду, рюкзак с там, всяким пауэрбанком, сотовым телефоном и медикаментами, и немножечко еды. И машина после этого вам уже не нужна. Но она всегда должна быть. И вообще должен быть отработан на уровне идеи и маршрута этот маневр. Куда бежать? Ну, Пригожин на Москву идет. Куда бежать? Или там китайцы подкрались. Куда бежать? Или с кем прилетело. Куда бежать? Как прятаться? Нужно этот момент, как оборону объекта, как стратегическое направление выживания, определить заранее, там, заимки где-нибудь, прорываться туда. То есть на вопрос, что делать, вот в таком хаотичном состоянии смятения души, когда с неба сыпятся бомбы, очень тяжело ответить правильно. Скорее всего, это будет ошибочный ответ. Павел, Солярис 2014 года, пробег 55 тысяч. Почти полной комплектации. Правильно понимаю, альтернатив нет, и поменять не на что в данный момент. Конечно. Ну что, вы же не первый раз оглянулись, вышел на улицу, глянул на село, и стало грустно и совершенно невесело, потому что ничего нету. И не будет. Откуда она возьмется? Китайцы брать? Ну что вы. Китаец, когда эту машину делает, он вас ненавидит заранее. Ну, при том, что ему абсолютно плевать, но, ко всему прочему, он еще для пучеглазых этих делает. Да ну что. Эмиль Мамедов. Кто у кого больше выигрывал в эпоху Chevrolet Blazer или Ford Bronco? Учительница выходит к доске и говорит: дети, сегодня мы пишем сочинение на тему равный сельхозинвентарь с полным приводом. Давайте, дети, пишите. И у одного сочинения на тему равный сельхозинвентарь на полном приводе называлось Ford Bronco, у другого оно называлось Chevrolet Blazer. При том, что они разные, потому что Blazer, он по размеру всегда был крупнее. А Bronco, первый Bronco уже маленький был, это потом он разросся до обрубка F-150. Но это сочинение на одну и ту же тему. У Бронко, у него была катастрофа с передней подвеской, когда там ножницы поставили вот такие, и машина просто кувыркалась. Сейчас Бронко вернулся, пытаясь исправить работу над ошибками. Получается, обожают его. На мой субъективный взгляд, Blazer был всегда лучше. Ну, К5, так это вообще фантастика. Вот эту машину, вот Blazer, во всех поколениях, даже S10, делали без ошибок. А Бронко регулярно искал себя, что в размере, что в конструкции, насовершав какое-то количество ошибок. Поэтому каждый раз, когда учительница выходила к доске и говорила: дети, пишем сочинение, Бронко получал пятерки. Блейзер получал пятерки, а Бронко получал 4 с плюсом, тройку, пятерочку пару раз получил. Сейчас точно пятерка. При всем при том, что если вы не обращаете внимания на все эти нюансы, они вам даже в чем-то покажутся одинаковыми. Кирилл КМ Фото. Насколько сильно будет по ощущениям или езде отличаться Volvo 60 третьего поколения от S60 второго поколения на T5? И на что еще из некропремиума смотреть? На А5 или Citroën. То есть, Кирилл, вы у меня спросили, а не купить ли мне машину? Есть несколько вариантов. Синяя, зеленая и красная. Красная, да, и белую, кстати, тоже посмотрите. По поколениям, конечно, они отличаются. И тем более, что в поколениях вы заметили, что 60-ка у нее была тенденция к уменьшению размера. Она в какой-то момент начала усыхать, а потом опять стала превращаться в настоящую Volvo. и 60-ка второго поколения на Т5, это вообще другая идеология, потому что Т5 это, в принципе, иной подход Volvo к созданию автомобилей. Это попытка угодить молодым и спортивным, в отличие от любой другой Volvo, которая и не молодым, и не спортивным. И третье поколение SV60, ну, 60-ка там, V60, которая тоже может быть с каким-нибудь двигателем, например, с D5, на двух турбинах на полном приводе, это упоительный автомобиль, фантастический абсолютно. И в кузове универсал он особенно хорош, потому что в кузове седан компромиссы есть, а в кузове универсал компромиссов нет. Volvo же начинает конструирование автомобиля с кузова универсал. То есть сначала Volvo делает всегда сарай, а потом отпиливает лишнее, говорит, ну, не получилось, ладно, ну, пусть седан, в конце концов. В такси тоже и детей возят только на кузове универсал. Сюда же еще там А5 и С5. То есть А5 это который? Который Шкода или который Ауди? Потому что и там А5. И между Audi, выбирая, всегда нужно брать любую Quattro, и она будет лучше любого другого аналога, и в этом смысле она имеет оправданная как покупка. Шкода А5, кстати, тоже полноприводная, было бы здорово, но Шкоду можно брать А5 и не обязательно полноприводную, хотя можно поискать себе особенно в исполнении Scout. А Citroen который? Который C5? Но C5 в максимальной комплектации, несмотря на то, что всегда принято бояться гидроактива, но это уже гидроактив 3+, он великолепен. C5, ко всему прочему, это вот дизайнерская машина. Ай, какой хороший. А у C5 у него сейчас можно взять его и с сложными двигателями, потому что C5, Citroen C5, у которого V-образная шестерка под капотом, что бензиновая, что дизельная, а дизельная вообще сказка. Она все то же самое, такая же гоночная, но при этом еще имеет невероятный запас хода. Макс Юнгер. В Канаде меняют масло через 7 тысяч. Это нормально? Это нормально. Молодцы, правильно делают. Там, кстати, и премьер-министр тоже меняют довольно часто. Туалетная бумага имени Сталина. Сейчас, учитывая, что Сталина пытаются канонизировать, я думаю, что мы с вами доживем до того момента, когда канонизируют и Сталина как великомученика, и Путина как достойного в пантеоне. Тем более не будет у нас никаких попыток пошутить подобным образом. Так, завтра на Эхо послушаю. Я, кстати, не знаю, Эхо транслирует, ретранслирует, что у них там. Nissan X-Trail 13-го года механика. Ой, как здорово. 13-го года, тем более 150 тысяч пробега. X-Trail, при том, что это все-таки легковая машина, он же такой брутальный, он воспринимается как внедорожник. Да нет, ничего подобного. Обычная легковая машина. То есть это универсал повышенной проходимости. Но хороший. Вот сейчас, конечно, нынешнее поколение, да ну что вы, просто Nissan, обычный, просто Nissan, ну Nissan. Ваш еще хороший, на нем еще можно. Типа, здрасте из Казани, и слава Украине, привет из Финляндии, из Улан-Удэ. Какой замечательный, а помните, как у вас в Улан-Удэ на вокзале стояла медведица с медвежонком, которые цвели весной. Сейчас в Улан-Удэ, к сожалению, стоит деревянная медведица с деревянным медвежонком. А раньше это была клумба, огромная, высокая, то есть в человеческий рост. И она была из растения в сетке. Это был медведь, медведица с медвежонком. И по весне они становились зеленые. А все остальное время года они были бурые. Ну и, конечно, знаменитая Улан-Удэ, отрубленная голова, самый страшный памятник Ленину на планете Земля. Тем не менее, очень люблю Улан-Удэ, и вообще Бурятия для меня это очень специфическое место, и Волгинский Датсан, и Сопки, ну и Монголия, которая там рядышком. Что, это прям родные места. Так, что-то такое про дождь у вас. Опять-таки, разговоры, которые пролетают мимо меня, вы друг с другом спорите как-то. Такая страна, Великий Устюг. Был я у вас, конечно, когда я увидел летом баб, стирающих на реке, вот это я даже сфотографировал. Ну, потому что вот нам уже давно предлагали такую жизнь, когда это норма в проруби зимой и летом в реке. В остальном, конечно, как с любовью отреставрирован центр. Как прекрасная совершенно резиденция Деда Мороза. Сколько всего исторически достоверного безупречного в Великом Устюге сохранено. И во что же это сейчас превращается? Какая же это катастрофа? Так, и еще привет из разных стран, и еще привет из разных городов. И расскажите про вас 2108, Fox Arm, это к 40-летию. Машина, которая поставила на колени всю автомобильную промышленность Советского Союза, потому что ее освоение завязало на импорт страну так, что пришлось за валюту покупать стекла, бамперы, датчик Холла, и это была абсолютная катастрофа. Но это была очень прорывная машина. Вот и 40-летие как раз начали отмечать в конце прошлого года. 40-летие будут отмечать еще много раз, потому что в конвейер любая машина попадала с первой, со второй, с третьей, с четвертой, с 25-й попытки. Но восьмерка, это было очень правильно. Передний привод, давно было пора. Все на сегодня. Котикам нашим привет, нам с вами удачи.